В эфире радио «Спутник». По Zoom официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Мария Владимировна, еще раз здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Напомню, номер прямого эфира 8-495-951-0566, Zoom плюс 7-968, вернее, прошу прощения, WhatsApp плюс 7-968-766-3311. Можно вопросы задавать, оставлять комментарии. Есть радиоспутник.ру, есть телеграм-канал радио нижнее подчеркивание «Спутник». Тоже можно через бота вопросы задавать. Ну и смотреть трансляцию в различных социальных сетях. Вот, Мария Владимировна, появилась тут резолюция Верхней палаты американского парламента, Сенат. Она единогласно была принята и осуждает российское руководство за операцию на Украине. Вот хотелось бы понять, да, кстати говоря, она, значит, не носит, я так понимаю, какого-то обязательного характера для исполнения. Тем не менее, вот что это, политическое высказывание, какая дальнейшая судьба, что Байден еще может предпринять? Потому что, ну, резолюция, это же не механизм, я так понимаю, да, а просто заявление политической позиции, которое и так известно.
Мы только что вот об этом говорили, мы это на завершили там предыдущую часть нашей беседы. Ну, это та политика, которую они проводили много лет. Эта политика, вы понимаете, многие считали, что когда используется термин русофобия, то это нечто такое искусственное, не имеющее под собой, ну, чего-то реального. Что такое литературное, публицистическое. Ну, не может же страна, которая провозгласила свободу, права человека, именно сейчас США, по-настоящему, истинно заниматься вот такой вот, в общем-то, реальной сегрегацией в международном масштабе. Да нет, может. Может. И делает это на всех фронтах. А для них это фронт. Они действительно ведут настоящую подрывную деятельность в отношении целых стран и регионов. И здесь нет ничего удивительного для тех, кто этим вопросом занимается, кто читает, кто смотрит, кто анализирует принимаемые там решения. Для них это фронт. Они действительно занимаются подрывом всей существующей международной системы. Где-то открыто, где-то еще как-то пытаясь замаскировать это. Но на самом деле в отношении нашей страны ничего уже не маскируют. И тут прямо объявили о необходимости просто изничтожения нашей страны как класса, вот таких стран, вот таких народов, вот таких государств им не надо. Они провозгласили изничтожение нашей экономики, финансовой сферы. Они в открытую, подчеркну, проводят кампании травли и граждан России, и всего того, что связано с Россией, и с Россией как страны, и представителей ее в культурной, гуманитарной сфере, в сфере спорта. Поэтому это не какая-то отдельная, связанная с нынешней ситуацией бумажка, который принял Конгресс. Это нужно это понимать. Увы и к сожалению, да, это горькая правда, что крупнейшая в мире страна по целому ряду показателей, одна из крупнейших держав на нашей планете, в открытую осуществляет кампанию по сегрегации стран. И это относится не только к России. Это нужно понять. На повестке в их плане, в их программе все те государства, которые будут активно развиваться, потому что они будут создавать им угрозу и помеху для существования в качестве исключительных, единственных и самых главных. Аналогичные шаги, другие, не такие же, но аналогичные, симметричные, параллельные, предпринимаются в отношении Китая. В ход идет все: шантаж, давление, угрозы. Они давно не используют переговорный процесс, они давно не используют правовые механизмы, я имею в виду сейчас в Вашингтоне, для того, чтобы решать те вопросы, которые для них являются, как они считают, наиглавнейшими, важнейшими и так далее. Они давно забыли весь цивилизованный инструментарий. У них есть только политика силы, давления и просто слома непокорных. А для того, чтобы их уломать, у них есть дубина. Их несколько. Санкционная, в том числе, я даже не знаю, как это назвать, механизм или просто нападение на граждан в виде их похищения, в виде в том числе их арестов по надуманным предлогам и содержания в собственных тюрьмах, еще раз подчеркну, без какой-то привязки к реальности на длительные сроки туда их помещают. Причем длительные сроки такие, что несопоставимы даже с предъявляемыми обвинениями. Мало того, они идут еще дальше, они заставляют то же самое делать другие страны, такие как Канада. Они заставляют европейские страны, которые впрямую как бы им не должны подчиняться, но они заставляют их арестовывать граждан нашей страны, других стран, экстрадировать в США или не выдавать их России, ну и так далее, и так далее. Вот и все. Поэтому то, что делает Конгресс, не является отражением нынешней ситуации, будущей ситуации, прошлой ситуации. Это маленький элемент в большом плане, который был где-то когда-то ими утвержден, разработан, и сейчас они его реализуют. Нет. План, программа не просто сдерживания, а теперь уже и даже не удушение, как они раньше называли. Сейчас они в оборот вводят такие слова, как растерзать, растоптать, разорвать и так далее. Они даже этого не стесняются. Они, видимо, считают, что это очень звучит круто и используют только такую лексику для того, чтобы описать собственную политику. Хотя политика и вот подобные агрессивные действия, они вроде бы раньше нас так учили, шли вразрез друг к другу. Но на сегодняшний день это то, чем занимается Вашингтон.
РИА Новость сообщает о том, что число пострадавших детей при обстреле ВСУ, насколько я понимаю, ну, украинскими силовиками Макеевки, комплексом .ОН, он был сбит над городом системами ПВО ДНР, как пишут агентства. Перед этим, напомним, аналогичный случай, правда, с более трагическими последствиями произошел в Донецке. Там были погибшие 21 человек, здесь пострадавшие, в том числе дети. Ну вот, опять .ОН возникает.
Вы мне это рассказываете, я этим живу 8 лет. Я 8 лет каждую неделю только на брифингах в МИДе по 2-3 часа рассказывала о том, что происходит на Украине. Я на всех конференциях, на всех международных форумах говорила о Крыме, говорила о Донбассе, Донецк, Луганск, Одесса. Я говорила каждый раз. Ну, собственно говоря, видимо, ровно поэтому я подвергаюсь такому массированному давлению со стороны вот этого коллективного Запада и санкции, какие-то уголовные дела, ровно потому что я этой теме посвящала не просто значительное, огромное количество времени и уделяла этому внимание, в том числе и личное, понимая, что люди не могут жить в центре Европы, цивилизованной, под обстрелами ежедневно в течение 8 лет. Я говорила об этом прямо, что это позор Европы. Не просто наблюдать, а потакать своим молчанием и молчаливым согласием убийцам. Я говорила об этом каждый раз. Я призывала, взывала, при этом каждый раз подчеркивала, что мы исходим из того, что Донецк, Луганск, частью Украины, что это граждане Украины, что это территории, которые должны быть реинтегрированы. Мы говорили это все эти годы, опираясь на минские договоренности. В результате, видимо, все-таки на каком-то этапе до Евросоюза эта информация дошла, и поэтому они меня включили в санкционный список с формулировкой, что я призывала к размещению войск на территории Донбасса, а также способствовала как там было написано, создавала угрозу единству и территориальной целостности Украины. Это я, которая всегда говорила о Минске и четко и ясно говорила о том, что речь идет о реинтеграции этих территорий в составе Украины, и призывала сделать все для того, чтобы остановить кровопролитие. Но это же, вот вы понимаете, это же кривое зеркало. Это ровно, это сюрреализм, понимаете, такой артхаус. То есть понять это невозможно. Это действительно смена вот такая жестокая существующих международных не просто отношений, а такого миропорядка, когда белое называется черным, когда факты подменяются вымыслом, когда все самые лучшие и высокие достижения человечества в сфере гуманитарного права, прав человека, используются исключительно как инструмент продавливания узкокорыстных, мелких лжецелей и посылов. Вот это же еще очень важно. Понимаете, не просто как инструмент в политической там игре, а как инструмент отстаивания ложных тезисов и принципов, которые не имеют... Ну, то есть ровно все на противоположное. Вот, понимаете, такая вот ситуация, когда все переворачивается, все переиначивается, не изменяется, а подменяется.
Давайте сделаем небольшую паузу и продолжим обсуждать украинскую тему. Она очень небольшая.
Здравствуйте. Я публицист Анатолий Вассерман. Сейчас еще и депутат Государственной Думы. И, надеюсь, теперь вы меня будете слышать на радио «Спутник» чаще прежнего.
Мария Владимировна, ну вот побывали в Киеве три премьера европейских, Чехии, Словении и Польши. Встретились они там с украинским руководством, в частности, с Денисом Шмыгалем, если я правильно ударение ставлю, премьером. И после этого Денис Шмыгаль заявил, что хорошо было бы признать Россию страной-спонсором терроризма, там и визы отменить, и эмбарго ввести, прежде всего, на углеводородные ресурсы, ну и прочие жесткие меры принять. Сразу мне вспомнил, как Трамп говорил об Иране, примерно в такой же терминологии, да, что это террористическое государство номер один, спонсор терроризма и так далее. Но, опять же, вроде бы такой очевидный призыв, тем не менее, будет ли он какие-то последствия иметь реальные? Или скорее всего, это вот просто в череде прочих заявлений?
Я не знаю, они же говорили, да. Они же говорили там друг с другом, понимаете, им, видимо, есть что обсудить. Вот это же уникальная история. Мы 7 лет после принятия Минских договоренностей призывали ЕС, в первую очередь Францию и Германию, оказать давление на Киев для того, чтобы они исполнили свою часть договоренности. 7 лет мы этим занимались. 7 лет говорили одно и то же. Но вы же можете сесть с ними за один стол, вы же можете отправить туда своих посланников, эмиссаров, представителей. Вы же можете сделать все для того, чтобы максимально киевский режим исполнил то, под чем подписался. Ничего не было, никаких движений, никакого желания ничего делать. Только, по большому счету, такое мямление перед микрофонами, без конкретизации позиции, рассказы о том, что все должны делать свою работу, и все должны выполнять Минские договоренности, и в первую очередь Россия, которая не являлась их участником. Вот представляете? И это было 7 лет. Вместо того, чтобы вот такой же десант, например, отправился бы в Киев 5-6 лет назад с четкими условиями оказания финансовой помощи только в том случае, если Минские договоренности будут выполняться. Точно такой же десант мог бы отправиться в Киев для переговоров с руководством Украины, опять же, 5-6 лет назад, и увязать выделение любой помощи, финансовой, гуманитарной, военной, сколько они туда оружие поставляли, с поэтапным выполнением минских договоренностей. Просто составить свой план того, как будут выделяться миллионные, миллиардные транши Украине в обмен на реализацию минских договоренностей. Что может быть проще? Ну что может быть проще, казалось бы? Да потому что не входило это в их планы. Никакая реализация никаких минских договоренностей. И никакая реинтеграция Донбасса обратно в состав Украины не входила. Входила кровавая бойня, убийство мирных граждан, геноцид, как бы им это не нравилось, или как бы они не сопротивлялись. Но когда людей отделяют от основной части страны, блокируя им финансы, выплаты, социальную помощь, увязывая все это, увязывая получение насущного с изменением их политических взглядов, и в том числе, кстати говоря, не только политических, а в том числе мировоззренческих взглядов, при этом обстреливают, при этом не дают возможности никакого участия в политической жизни основной территории страны, при этом осуществляют кампанию преследования уголовного, политического и в том числе морального изничтожения. А как это называется? Ну пусть еще нам расскажут о каких-то терминах, названиях, словах. Да нет, это так и есть, это признаки геноцида. Дальше уже можно это все расследовать. Да так и есть. И мало того, когда на фоне этого всего еще обнаруживаются массовые захоронения, когда в ходе того, что выясняется в виде вот этих вот раскопок, это 21 век, раскопок, в которых находятся человеческие останки, по которым составляется представление о том, что с этими людьми делали, что это просто были пытки. А как это? В какую картину это все складывается? В картину чего? Что это просто была такая, знаете, классовая борьба? Нет. Или это было какое-то, не знаю, там, социальное противостояние? Нет. Или это, может быть, была там политическая напряженность? Нет.
Мировоззренческий конфликт.
Нет, это не мировоззренческий конфликт.
Тоже что-то другое.
Мировоззренческий конфликт, может быть, у вас в студии, когда два человека имеют равные возможности для ведения беседы, микрофон, возможность излагать свою точку зрения, отстаивать ее. Вот это может быть мировоззренческим конфликтом. А здесь было изничтожение людей, которые имели как раз другую, отличающуюся точку зрения. Понимаете? Не конфликт, а изничтожение по таким, ну, по представлениям о том, что люди должны иметь идентичную установку и идентичные подходы к целому ряду для них важных вопросов. Вот в чем проблема. Понимаете, мировоззренческий конфликт решается на уровне парламентов. Вот, пожалуйста, у нас партии, которые представлены в Государственной Думе, они абсолютно по-разному смотрят на целый ряд важнейших для народа и страны вопросов. Для кого-то это рыночная экономика, для кого-то это, не знаю, национализация и, так сказать, отсутствие рыночных механизмов как доминанты. То есть у всех по-разному строится представление о внутренней, внешней политике. Вот это мировоззренческие конфликты. Понимаете, один человек атеист, а второй человек религиозный. Это же мировоззренческий конфликт. Но вопрос в путях его разрешения.
Ну да, через диалог, в данном случае мировоззренческий конфликт с применением силы. Вот, может быть, так бы я сказал, с вашего позволения.
Я считаю, что здесь по целому ряду, по целому набору признаков это уже вышло за рамки просто конфликта. Это было изничтожение людей.
Ну, да. Мария Владимировна, время... уже... да, извините, да. Ради бога, просто еще у нас все-таки... Я знаю, что дипломаты не всегда любят комментировать переговоры, но, тем не менее, нельзя не обсудить, потому что много информации. Во-первых, продолжается, ну, правда, уже по видеосвязи переговоры российской и украинской сторон, но уже не на территории Беларуси, а вот по видеосвязи там, ну, вроде бы технические проблемы, но это не столь важно. Есть еще много заявлений, да, значит, Госдеп заявляет о том, что переговоры США и России на высоком уровне для деэскалации на Украине возможно. Ну и, наконец, Владимир Зеленский заявил, что вот эти самые переговоры, которые по видеосвязи, стали более реалистичными. Ну вот как можно прокомментировать? Я понимаю, что сложно за кого-то другого объяснять его слова, пояснять, но все-таки применимо ли слово реалистичность или там реализм к текущему положению дела, если говорить о переговорах?
Я думаю, что это в большей степени, наверное, действительно вопрос к украинской стороне относительно того, стала ли она более реалистичная, стала ли она менее оторванная от реальности. Несложно об этом говорить, пусть они сами это комментируют. Вы абсолютно правы, что наши переговорщики, они направляются туда для ведения переговоров и для формулирования позиции. Поэтому надо исходить из того, что говорит глава российской делегации, господин Мединский. Я бы все-таки считала возможным ограничиться именно этим, потому что он действительно участник этих событий, формулирует все это оперативно, четко, и мы исходим из того, что вот он является главным спикером по переговорному процессу.
А вот в целом, если сейчас отстраниться от текущих переговоров между Россией и Украиной, ну вот в схожих ситуациях переговорные позиции сторон часто ли в мировой практике меняются достаточно радикально или в основном это какие-то такие корректирующие поправки, которые, в общем, суть переговоров не меняют. И суть позиции сторон, что самое главное.
Вы знаете, бывают разные абсолютно переговоры, бывают факторы, которые... привносятся в переговоры, действительно меняют картину полностью. Абсолютно точно могу сказать. Бывают ситуации конфликтные, которые, наоборот, не дают возможности сторонам приступить к переговорам, но находится какая-то объединяющая основа для того, чтобы эти переговоры продолжились. То есть в истории дипломатии бывали всякие варианты. Та же самая история с... Сирии, когда в пылу абсолютно нестыкующихся подходов к этой к всему тому, что там происходило, у России, США, Евросоюза, у стран региона, ну, то есть очевидно было, что подходы были абсолютно разные. Вот, и мало того, это были как раз подходы в разгар и боевых действий и так далее. Вдруг нашлась тема, которая объединила и усадила за стол переговоров страны с диаметрально противоположными взглядами на ситуацию, на сирийскую историю, а именно химическая демилитаризация. Это во многом была инициатива нашей страны провести вот подобную операцию. Она, кстати говоря, наверное, за историю современную слово демилитаризация тогда прозвучало вот так глобально впервые. Это была проведена не просто серия переговоров, это была разработана концепция. Она потом вылилась в проведение огромного количества раундов переговоров. Это были действительно марафоны переговорные. И проходило это все в отсутствии какой-либо правовой базы для проведения подобных операций, потому что ну, впервые мир с этим столкнулся, когда страны суверенные соглашаются при, опять же, наличии такого понимания со стороны Дамаска к проведению демилитаризации химического оружия на территории, за пределами территории этой страны. Как вы помните, это все оттуда вывозилось. То есть правовой базы тогда еще никакой не было, она только создавалась. Поэтому вот это такой ярчайший случай, когда вопреки имеющимся противоречиям, в том числе в рамках существующей той ситуации, не просто глобальным противоречиям, а именно по конкретно той ситуации, странам не помешало это объединить усилия для разрешения сложнейшей ситуации. И после того, как эта химическая демобилизация была проведена...
Да, извините, ради бога, минутка осталась, не могу не задать вопрос. Дело в том, что Мевлют Чавушоглу прибывает в Россию, глава турецкого МИДа, и с Сергеем Лавровым довольно плотные контакты, и в Анталии, и по телефону беседовали. Все-таки какова сейчас позиция Турции? Вроде бы она площадкой для миротворческих усилий хочет стать с одной стороны, с другой стороны Украине помогает. Можно ли это как-то вот сжато объяснить, что Турция сейчас думает обо всем происходящем?
Ну, я думаю, что сегодня об этом турецкая сторона сможет сама заявить, учитывая, что переговоры пройдут, вот буквально они начнутся через пару часов, и будет проведена пресс-конференция совместная, поэтому будет возможность у сторон поделиться своим видением. Но действительно, есть и двусторонняя повестка для переговоров, и, конечно, ситуация вокруг Украины также будет обсуждаться.
Спасибо большое. Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова была в эфире «Радио Спутник».